117.2.
Добрый вечер, Иван Витошкин на микрофоне. Возобновляю я свою еженедельную, когда-то она была еженедельной, программу на 117.2 в прямом эфире. У нас есть, я напоминаю, чат. Звонки в эфир мы пока временно не принимаем, но в чат можно писать и даже нужно. Он вот прямо под плеером находится, можете туда уже накидывать вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вернее, к гостье. А гостья UX-дизайнера Санкт-Петербурга Полина, которая предпочла не называть свою собственную фамилию, но я назову ее ник в Твиттере, Паулина, нижнее подчеркивание, СПБ. И 4 дня назад она написала твит. Твит следующий. Космическая индустрия полна баек про бога, инопланетян, теории заговора, квантовую механику, популярные фильмы, теории струн и все такое. Я наслушалась, наверное, со мной интересно проводить вечера за бокалом вина. И вот я в ответ на этот твит написал Полине, типа, приглашаю тебя в свою программу. И вот Полина удивительно, но согласилась. Поэтому сегодня, в ближайший час, мы с вами будем слушать космические байки. Но сначала я... Полина, во-первых, привет.
Привет, Иван. Всем привет. Добрый вечер.
Да. Ну, во-первых, как ты попал-то туда, в это все дело? Что тебя как бы сподвигло туда вот устроиться? Мы не будем сегодня называть никаких конкретных там названий, ничего конкретного. Мы просто возьмем за аксиому, что Полина работала дизайнером в космической сфере, если есть такое понятие. Не уверен, что есть, но мы его возьмем. Пожалуйста.
Понятие космическая отрасль, можно так сказать, если по-русски переводить, нормально, космическая отрасль. Вот, да, это была компания, которую мне нельзя называть, потому что NDA это такой договор о неразглашении, который я подписала, и мне нельзя особо распространяться, что я работала именно конкретно у них и что конкретно, собственно, я делала. Вот, если говорить о том, как я туда попала, собственно, очень простая история, как и у многих, по знакомству, замечательно. Не, на самом деле просто дизайнеры имеют такую особенность передавать друг другу какие-то задания, потому что либо у них нет времени, либо они как бы опасаются там не справиться или еще что-нибудь, или это не совсем их специфика. Вот. И мне пришел один такой мой знакомый дизайнер и сказал, типа, Полин, го, надо помочь. И, блин, это же я помогаю людям. Надо помочь, надо кого-то спасти, ради бога. А тут получилось, что надо спасти мир. Кто согласится о том, что тебе звонят и говорят, надо спасти мир, чувак, давай, спаси мир.
От чего?
Я такая, да, конечно, давайте. Скорее не от чего, а... к чему подготовить. Ну, понимаешь, в каждой компании есть свои как бы, проблемы. Всегда кто-то не приходит на встречу. И так получилось, что человек не пришел на встречу, нужно было искать замену быстро. Потому что сроки горят, как всегда. Это типичная дизайнерская жизнь. Горят сроки, и кто-то не пришел. Вот. И я такая, а почему бы и нет? Ну, судя по всему, я спасла просто от горящих сроков и денег, которые были уже потрачены на миссию, я просто подхватила вовремя. И на самом деле это был не очень большой вклад, не прям такой прям глобальный, нет. Но я там поддержала команду, и чисто морально то, что был такой человек, как я, и я там говорила, может быть, умные вещи, может быть, нет, я не знаю. Вот. Может быть, это помогло.
Ну, хорошо. Максимально туманно, но мы, в общем, так и планировали, да? То есть все. Я так понимаю, что слушатель примерно представляет, кто ты и чем занималась. Хорошо. Ну, давай тогда перейдем, собственно, к непосредственно содержательной части. Потому что мы тут все собрались ради баек, и я тоже собрался. Поэтому вот следующее...
Надеюсь, что ты уже наполнил свой бокал.
Куда? Что?
Если ты уже наполнил свой бокал,
да, я уже, конечно, да, я чай пью.
Безалкогольного винища, конечно же.
Я чай.
А,
пью.
Ты чай.
Да, чай с печеньками. Но, разумеется, в эфире вы мое питье не услышите.
Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас начала прям травить байки, так, знаешь, как заядлый?
Да. Мы и так 5 минут потратили на представление. Осталось всего 53, поэтому уже пора.
Осталось 53. Пора травить байки. Байка номер 1. Это, у тебя есть какие-нибудь джинглы, я не знаю?
Джинглы надо было специально такие готовить, но у меня есть ролик. У меня есть, я сейчас найду такой звучок. Звучок давай. Специальный.
Байка номер раз. И байка... должен быть такой же дзинзы. Да, я не знаю, байка... попробуй.
Байка номер раз, давай попробуем. Я просто сейчас вслепую их нахожу, потому что у меня только тут их название. Я совершенно не помню.
Включи первый попавшийся. Мне кажется, должно быть, знаешь, так прикольно.
Хорошо. Итак, байка...
Первый попавшийся звук.
Ага, итак, байка номер один. Ну, Саш, сойдет, по-моему. Угу.
Ладно, байка номер один. В общем, первое, с чем я столкнулась в космической отрасли, ну, так получилось, что я никогда не работала в космической отрасли, что самая большая задача, связанная с конструированием вообще, в принципе, того, что отправляется в космос, это сама форма ракеты. Ну, того, не всегда ракета, того механизма, который отправляет вот эти вот вещи исследовательские вот туда и для разных целей. Ну, в общем, на самом деле это похоже чем-то на чемодан. То есть каждый человек, когда собирает вещи в отпуск там или еще куда-то, он сталкивается с, вот с этой космической задачей поместить все, что ему нужно, в чемодан. И ладно, у нас чемоданы могут быть большие, маленькие, там разные, прямоугольные, хоть круглые, хоть какие, можно пойти и купить, то здесь ты довольно сильно ограничен в ресурсах. То есть представьте, что у вас чемодан узкий и длинный, и он уже, чем, допустим, ваш ноутбук, и вы не можете его туда поместить. Вот с этим сталкиваются чаще всего космонавты. Ну, космические, не сами космонавты, космическая, конечно же, индустрия. Вот, и когда ты такой, я нашел отличную идею, игра счастливый логист, давайте сделаем вот так, мы можем увеличить там вот этот вот аппарат, там, ну, буквально на пару сантиметров, и нормально, все поместится. А инженеры тебе говорят, нет, так не получится, потому что он не поместится у нас в туннель, и ты такой, так, что, подождите, какой туннель, мы в космос летим, да, там как бы туннель, ну... туннель. Вот. Оказалось, что не у всех стран есть такое прекрасное благо, как такое прекрасное благо, как равнина. То есть, если мы собираем ракету в одном месте, мы должны ее привести к стартовому полигону, так называемому, да. И если у нас между этими вещами нет равнины, а есть, например, горы, то нам приходится наш вот этот вот модуль помещать в туннель, чтобы он проехал туда. А никто не будет увеличивать туннель ради одного проезда какого-то там модуля. Это очень дорого, и не всегда это можно с точки зрения там того же проектирования, да, то есть, может быть, там какие-то камни или еще что-нибудь, и, в общем, никак не пролезет. И получается, что сейчас вот этот вот диаметр всех стартовых модулей, он равен буквально нескольким лошадиным попам, да, как это правильно назвать, попа, лошадиным попам, потому что, когда закладывали эти туннели, делали их под лошадь. Потому что, ну, это было давно, а тогда еще особо не пользовались там вот даже поездами, и их прорубали под несколько лошадиных поп, чтобы они пролезали, и все было нормально, вот. И до сих пор есть такие туннели, они довольно узкие, и по ним пропускают модули, и получается, что самое новое транспортное средство, которое сейчас, в принципе, есть, как ракета, она связана очень тесно и зависит от одного из самых древних транспортных средств вообще в мире, от лошади. Вот такая вот необычная байка. И мне показалось это очень интересным.
Ну подожди, а в чем проблема, например, собирать вот эти вот серьезные какие-то большие модули из составных частей непосредственно там около места запуска? То есть, но здесь надо понимать, что я человек, абсолютно не понимающий ничего в космической сфере, поэтому могу задавать глупые вопросы.
Вот сейчас наши слушатели, наверное, тоже очень удивятся, потому что я дизайнер и рассказываю им про космос. Я не инженер и не физик, там, космонавт, не ядерщик и никто. Вот. Но дело в том, что когда ты работаешь с ними, они тоже все тебе рассказывают, ты тоже вникаешь. И, кстати, я хотела еще заметить, что байки, которые я рассказываю, они это вещи, которые приходят из уст в уста и могут иметь какие-то там, ну, несоответствия. То есть не надо считать, что это все. Ну, это то, как я услышала, то, как я перевела, то, как я поняла, не будучи физиком, ядерщиком. Если возвращаться к твоему вопросу, почему нельзя собрать именно на стартовом полигоне, очень просто, каждый шов, то есть тебе придется это все сваривать, потому что ты просто не сможешь технически это все привести. Если ты это будешь сваривать из нескольких деталей, это будет слабое место в ракете. А слабых мест должно быть очень мало. И вот этот вот, ну, шов, вот то, где ты будешь там, я не знаю, как это скреплять, оно тоже будет подпадать под нагрузки, и не все технологии сейчас ну, могут выполнить шов так, что он не разойдется. Там самый ответственный момент.
Ну, то есть необходимость как бы предусмотреть максимальный уровень безопасности привела к тому, что там определенный уровень комфорта там космонавтов, да, да и, в общем, и, наверное, комфорта тех, кто собирает, потому что чем меньше это все, тем сложнее упихнуть, как я понимаю, вот привела к такой связи. Достаточно неочевидной.
Да, получается, что так. И эта задача вообще удивительная. И я не знаю, я первый раз в космической отрасли и даже не задумывалась о том, что вот нельзя увеличить там даже на 2 сантиметра, потому что мы не сможем ее доставить до космодрома. И это просто удивительно. И мне так, и мне опытные товарищи такие сказали: так, нет, ничего увеличивать нельзя, надо все впихнуть как есть, потому что мы не пролезем в туннель. Вот такие дела. Но на самом деле там не только в туннеле, конечно, проблема, то есть тот же грузоподъемность, тот же вес, тоже нужно постоянно, тоже помимо женщин, наверное, о весе задумываются вот как раз инженеры, потому что вес стоит очень дорого, каждый там грамм отправить в космос, он просто выйдет там даже не золотым, даже не платиновым, а суперзолотым, суперплатиновым. Вот. И они тоже очень заморачиваются по весу, что сколько должно весить. И опять же это возвращает меня к сбору чемодана, потому что ты собираешь чемодан. Вот лично я его постоянно взвешиваю, потому что у нас есть в аэропорту, нас просто не пустят, там перевес, траливали, ну, вот это вот всё. Да, и опять же, получается, что каждый раз, когда мы едем в путешествие, мы сталкиваемся, получается, сразу с двумя проблемами космических инженеров, с тем, что что-то не помещается в чемодан, и чемодан весит слишком много.
Прекрасно, мы с вами теперь космические инженеры. Хорошее начало. Можем вторую байку, собственно, как-то перейти сразу? Или есть еще чем оподробить первую?
А подробить? Не знаю. Давай вторую байку. Может, у тебя еще какой-нибудь есть звук повеселее? Давай тыкай в любой.
Я вот нашел другой звук. Он не повеселее, но он просто мне больше нравится.
Байка номер два. Угу. Байка номер два связана с так называемой темной материей. Темная материя, может, кто-то слышал, потому что это довольно популярная история. Это, ну вот если представлять космос и вообще весь космический мир как суп, темная материя — это такой бульон. То есть это то, что проницает каждую секунду, даже нас, меня, тебя, Вань, и каждого нашего слушателя. Каждую секунду несколько тысяч частиц темной материи проходит. И, как сейчас полагают ученые, она не вступает в реакцию с нами. Поэтому она является темной, потому что ее невозможно поймать, и не получается понять, что это вообще. То есть мы ее видим. Ну, ее некоторые чувствительные приборы ее видят, но ее не поймать, потому что она не вступает в реакцию ни с чем. Вот, это удивительная совершенно вещь, потому что, ну как, что-то не вступает в реакцию, все с чем-то вступает в реакцию, этого не может быть. Вот.
Тут пора вспомнить, что какой-то великий ученый, то ли Гейзенберг, то ли еще кто-то когда-то сказал, что природа, значит, вы видите не природу, а природу, подверженную вашему способу восприятия. Поэтому про темную материю мы просто ни черта не знаем. И наше понимание того, что вступает в реакцию, что не вступает, в общем, не полно, как мы можем понять.
Да, и может быть, как раз вот эти вот, я не знаю, чувствительные люди, те, которые прям так чувствуют все, может быть, они чувствуют как-то эту темную материю, я не знаю. Нет, с другой стороны, если она не вступает в реакцию ни с чем, то как, ну, если она, типа, якобы не переносит энергии, ну, то есть энергия там есть, потому что она двигается, очевидно, но она настолько, видимо, мала, что ее не может никто ничто считать, что как вообще с ней взаимодействовать, и что это такое, никто не знает. И сейчас пытаются поймать частицы темной материи на территории так называемого адронного коллайдера. Я не знаю, кто-нибудь помнит историю про адронный коллайдер, потому что, по-моему, я была так в классе, наверное, в 9-м или 10-м, когда физики по поводу адронного коллайдера. Значит, это был, наверное, год, я не знаю, 9-й или 8-й, сколько, боже, лет назад это было. Вот. И как-то все шумели на эту тему, что вот сейчас там разгонят частицы и откроется черная дыра, и мы все умрем. А потом в какой-то момент все закончилось. Ты не замечал этого?
Ну, я помню, что когда-то давно слова «большой адронный коллайдер» где-то я слышал. Сейчас я их не слышал очень давно. Последний раз я их слышал в интервью... В интервью Невзорова Дудю. Все.
О, Господи. А что там было про, не помнишь?
А Невзоров говорил, что вот, большой адронный коллайдер — это лучшее, вообще самое высшее достижение человечества, потому что там они занимаются такими вещами, о которых мы с вами и помыслить не можем, и вообще за ними будущее. Вот.
На самом деле очень может быть, и, пожалуй, эта цитата очень связана с последним фильмом Юрия Дудя, который все,
да,
так критикуют, с...
к фильму про Кремниевую долину. Да.
Фильм про Кремниевую долину, потому что я от своих же знакомых слышала замечательную фразу, что адронный коллайдер — это Кремниевая долина для ученых. Для стартаперов, не для тех, кто делает что-то для людей, так сказать, простых для нас с вами, а для тех, кто занимается высокими материями, в том числе и темными материями.
Ну хорошо, а как это связано именно... с космосом?
Как это связано с космосом? Все связано с космосом, потому что темная материя приходит к нам из космоса, она является бульоном космоса, ее изучают, и сейчас ее изучают как раз на территории адронного коллайдера, потому что там они пытаются сгенерировать темную материю сейчас, разогнать протоны настолько, что один... Ну, темная материя, она течет как бы как вода, то есть постоянный ток у нее. Вот. И если пустить в противофазу, то есть что-то против нее, возможно, одна частица темной материи, столкнувшись с другой частицей темной материи, вступит в реакцию. Потому что, ну, если она ни с чем не вступает в реакцию, то, может быть, сама собой она вступит, потому что, ну, сама собой. Вот. И они сейчас как раз пытаются сгенерировать эти частицы темной материи, столкнуть, чтобы понять, что будет после этого. Вот. Да, там, и все с нетерпением этого ждут, когда это случится, это замечательное событие. Но проблема в том, что в научном мире, блин, я, конечно, говорю про научный мир, прям такая умная, у меня, блин, одно высшее образование, то не научное совершенно, я чисто гуманитарий, но, блин, я сейчас говорю про научный мир, о боже, меня зашеймят. Это байки, ребята, это всего лишь байки. Вот.
Неважно совершенно.
Люди мне верят. Вера — это сила. Вот.
Не верить стоит человеку, который вам говорит о том, что чеснок помогает от коронавируса.
А кто знает, может быть, материи сконцентрированы, они помогают. Ну, я не знаю.
Это не доказано. Пока это научно не доказано, я бы не стал этому верить. Ну, тут расходится мнение. Окей, так.
Ну, так много всего не научно доказано сейчас, но мы в это верим, потому что мы это чувствуем иногда. Вот. И получается, что... Ну, научное сообщество специфическое. Очень много результатов исследования засекречено даже сейчас. То есть даже я, работая на космическую индустрию, я почувствовала объединение людей, вот это вот все вот идеальную американскую историю про то, что вот в едином порыве все человечество там исследует космос. Я это почувствовала, потому что команда была из очень многих разных стран, и это чувствуется. Но как только ты начинаешь спрашивать у ребят по поводу каких-то научных исследований, которые вот, по которым они рассказывают там с горящими глазами, что вот, там это все так интересно, так здорово, оказывается, что... Ну, тут стоит, наверное, немножко уточнить, что большинство исследований, вот то, что они проводились, есть какие-то материала про это, что кто участвовал в исследованиях, насчет чего они работали, какие у них были цели даже, чем они пользовались, какие у них были инструменты. Но результаты засекречены. То есть самое удивительное из историй, которые я слышала про засекреченные результаты, помимо коллайдера, потому что все слышали про коллайдер, все слышали, что там много денег туда было потрачено на него, много сил, что люди там, ученые всего мира там сконцентрированы. Но кто-нибудь слышал что-нибудь про результаты того, что они получали? Никто не слышал. Ну, по крайней мере, из обыденных, из простых людей. Никто не слышал про результаты. И задаешься вопросом, типа, а зачем? То есть зачем вы строили такой огромный коллайдер с столько денег, столько опасных исследований, столько людей, чтобы что? На самом деле ответ есть, но их мало кто знает. Вот. И очень много исследований связано, в том числе космических, с тем, что вот мы все делали, мы такие молодцы, мы там снимаем документальные фильмы про это, мы снимаем там художественные фильмы про это, все замечательно, но результаты, ой, ну мы вам не можем сказать результат. И все такие, ой, блин, ну серьезно. Иногда результаты можно предугадать. То есть даже когда ты смотришь на этого человека, который участвовал в этом исследовании, и ты видишь, как у него горят глаза, как он рассказывает про то, что он занимался вот этим, вот это было так здорово, на-на-на. Но чем это закончится, я не могу тебе сказать. И ты видишь по его глазам, что он что-то нашел. Может быть, то, что искал, то, что было целью, а может и нет. Может, они нашли что-то совершенно другое. Это тоже очень часто бывает, совершенно новое, там, то, чего они даже не знали, том, что это есть. А может и нет. И это вот очень удивительно, находиться вот в этой среде, где люди очень много чего скрывают, иногда не всегда умело. Вот. Но вот это все так необычно. Самая интересная история помимо коллайдера, про миссия Розетта, так называемая, может быть, кто-то тоже про нее слышал.
Только про Розетский камень.
А я не слышала про Розетский камень ни разу. Расскажешь мне потом, что это хорошо.
Хорошо.
Миссия Розетта — это такая... По-моему, французы этим занимались. Если кто-то может меня поправить, кто-то из Европы, напишите в чате. Там у тебя есть чатик, да?
Чатик есть. Что-то пока в нем... В нем пока написал только я. Слушатели. Активизируйтесь.
В чате,
у нас тут в эфире человек из космической сферы. Поэтому не упустите шанс.
Можете написать мне что-нибудь, что угодно. Вот. По-моему, французы занимались миссией Розетта. Они где-то в годах, по-моему, 70-х, в общем, не, на самом деле обнаружили... Сейчас я сформулирую, подожди. Чего-то... Вино бьет в голову. Вот. Есть такая теория о том, что жизнь на Земле зародилась от столкновения с метеоритом или астероидом, что типа он принес на Землю жизнь. Ну, понятное дело, что это были не там зеленые человечки, а какие-то одноклеточные, там, или, может быть, даже вообще не одноклеточные, но вступили в реакцию, получилась жизнь на Земле. Вот. И, по-моему, наши советские ученые обнаружили комету, которая очень похожа на ту... Я не знаю, как они поняли, что она очень похожа на ту, которая занесла жизнь на Землю, если это всего лишь теория. То ли она прилетела откуда-то из той же части, то ли она была какой-то того же размера. Я не помню, честно, что там с этим было связано. Если кому-то интересно, гуглите, у вас есть Google. А я просто... Я дам наводку, куда смотреть. Вот. По запросу миссия Розетта, я думаю, вы найдете все. Наши советские ученые нашли, увидели вот эту вот, короче, комету, а французы решили отправить к ней аппарат. Ну, почему бы не отправить аппарат, чтобы ее изображение к нам попало и приземлилось на нее. На самом деле на комету приземлиться очень сложно, потому что она двигается минимум довольно быстро, и у нее есть хвост. В отличие от астероидов, у кометы есть хвост. О, это сложно, ладно, не буду. Вот. Это довольно была сложная задача, но они отправили аппарат, который там должен был какое-то время туда идти. А такие аппараты в то время делали, ну, и сейчас, на самом деле, на солнечных батареях.
А то есть, это в какое?
Но это, по-моему, 70-е. 70-е или 80-е, okay. Как-то вот около того. Вот, они отправили аппарат, который должен был быть под определенным углом к Солнцу, чтобы получать энергию и двигаться дальше. Вот, в какой-то момент он попал там в какую-то бурю, в общем, сошел с орбиты, и, к сожалению, потеряли они с ним связь. Вот, такое очень часто бывает в космической индустрии, и, ну, что поделать, потеряли связь. Никто же не знал, что там будет такое вот такое случится. Через 30 лет, прошло 30 лет, я помню, что прошло 30 лет, значит, это где-то 60-70. Прошло 30 лет, через 30 лет этот аппарат опять прошел через какие-то там эти вихри, нужным боком повернулся к Солнцу, получил энергию и отдал сигнал на Землю, что, ребята, я проснулся, я жив, все хорошо, я могу лететь дальше, я не знаю, что произошло, но можно продолжать. Вот, и ученые были, конечно, очень удивлены, что они получили через 30 лет этот сигнал. Более того, там команда ученых, которая это получила, там всем им было меньше 30, то есть они еще даже не родились, когда этот аппарат запустили. Вот, и они такие, елки-палки, ну хорошо, окей, что нам с ним делать? И более того, там всякие древние технологии, с которыми они никогда не работали, потому что космическая индустрия идет очень быстро вперед. Она быстрее, чем IT, быстрее, чем вот эти вот ваши макинтоши, идет вперед.
Макинтоши и там буквально быстро идут вперед?
Я не знаю. Говорят, что да.
Не похоже. Они скорее как? Они топчутся на одном месте, изображая кипучую деятельность. Ну, это не относится к теме космоса. Ладно.
Ваше суждение, Иван.
Да, это мое личное суждение, да. Точка зрения редакции может не совпадать с точки зрения спикера. Это понятно.
Вот. И технология идет очень быстро, и когда ученые столкнулись с тем, что им посылает на Землю сигнал аппарат, которому 30 лет, они такие, вау, окей. Ну, в общем, они, конечно, герои, и связано это с тем, что они справились, они смогли отправить ему сигнал, они смогли им управлять, они смогли продолжить восстановить миссию. Они восстановили миссию, они отправили дальше этот аппарат, он сел на эту комету и получил, сфотографию, сделал 3D ее макет, сел, приземлился, получил данные, там что-то распилил ее, получил данные.
Распилил?
Ну, там нужно пилить.
Подожди, секундочку. Какого размера комета?
Там было.
Алло? Какого размера комета?
Не очень она большая была. Не очень большая. С этим и была проблема, с тем, что на нее сесть было тяжело.
Ага. Так, ну окей, распилил.
Вот, она была не очень большая. Ну, распилил, я имею в виду, выпилил оттуда кусок, потому что очень много чего там внутри происходит. Вот, мало того, что получил результат от того, из чего она состоит, на самом деле это не было особо интересно, потому что, ну, они состоят из определенных вещей. Самое интересное у нее в хвосте, потому что за хвост цепляется всякий вот мусор со всей Вселенной, который может и попадать как раз там на планеты, на какие-то другие космические объекты вместе с, соответственно, кометой. Вот. Они получили данные, отправили их на Землю, и, блин, даже есть видео, по-моему, оно не во всем доступе, мне его скидывали, про то, как они получают эти результаты, у них там горят глаза, они там все-таки счастливы. Ну, то я точно знаю, что есть интервью, где-то в интернете, наверняка на Ютубе есть, вот этих вот советских ученых, которые эту комету изначально обнаружили. И с ними в том числе они работали, когда миссия Розетта происходила. Вот, и эти ученые, у них там горят глаза, они уже пожилые люди, и они такие, вот, на нее высадились, там получили результаты, это все так здорово, и все в таком восхищении, но никто ничего не сказал, что в итоге, что вы получили, все засекречено.
Замечательно. То есть это, вероятно, и есть причина того, что космическая индустрия сейчас не сильно интересна массам. То есть я вот на самом деле про космическую отрасль новостей не вижу.
Новостей нет, потому что очень мало кто может, во-первых, объяснить, что произошло и зачем. Потому что там вот буквально какая-нибудь маленькая для нас непонятная фигня, которая может быть, прошу прощения за слово фигня, которая может быть каким-то великим научным открытием для ученых, мы просто этого не поймем. Мы просто такие будем, типа, что?
Ну, понятно.
Окей, там количество там чего-нибудь где-нибудь составляет 6, и мы такие, вау.
Прекрасно, да. Очень полезная информация. Пойдемте дальше смотреть на котиков.
Да, именно так. Поэтому мы вот такие темные все с вами, я тоже. Вот, и не всегда понимаем, в чем прикол. Популяризировать это можно только когда это будет иметь какие-то реальные значения для людей простых. Ну, то есть, та же миссия Розетта, то есть полететь на комету и сказать, так, окей, мы нашли там какие-то одноклеточные в комете, и, скорее всего, жизнь зародилась на Земле из-за того, что с ней столкнулась комета. Мы такие, так, подождите, что получается, что пуга-то нет? И все такие, а, уж с какой, уж с какой.
Ну, естественно.
Вот. И это мы же не можем это сказать. Ученые не могут выйти так и сказать. Это начнется хаос, особенно в США, потому что американцы на самом деле очень религиозные люди.
Ну вот мы так плавненько начинаем переходить к третьей байке, насколько я понимаю, но мы к ней перейдем через перерыв небольшой. А вы пока можете задавать вопросы Полине про то, что она только что говорила почти полчаса. Вернемся через пару минут на 117.2.
117.2.
21 час 33 минуты в Москве, как и в Петербурге. У микрофона Иван Витошкин, а с той стороны UX-дизайнер из Санкт-Петербурга Полина, фамилию которой мы не называем из соображений NDA. Привет еще раз, и мы сегодня космические байки травим. Вернее, Полина травит, а я слушаю и задаю наводящие вопросы. Итак, мы про Бога начали.
А мы не оскорбим ничьих чувств?
А мы не оскорбим ничьих чувств, если не будем как бы намеренно утверждать некоторые вещи, которые вот надо было за эфиром это обсудить. Не оскорбим ли мы ничьих чувств? Потому что ты же понимаешь, что я не могу тебе ответить на этот вопрос, не оскорбив ничьих чувств.
Очень осторожно.
Да, 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 у нас как бы...
Я постараюсь.
Хорошо. Но если у тебя не получится, радио мгновенно закроется.
Мгновенно. Может, тогда и сразу же. Побережем наше радио, а тот рискованный, опасный
шутка,
момент
шутка.
Сейчас.
Нет,
происходит.
Оно, конечно, сразу не закроется, но я тебя остановлю, если что.
А, на самом деле, американцы очень религиозные ребята, правда. И есть байка, которую очень они любят рассказывать русским, потому что... Я не знаю, все мы ли помним про то, что у нас было противостояние между Советским Союзом и Америкой, в том числе космическое. Собственно, результатом чего стал в 61-м, да, году полетел Гагарин.
Да.
В космос. И, собственно, американцы любят рассказывать русским про то, что вот, а вы знаете, что типа космическая индустрия, все получилось, и вот сейчас мы все работаем только благодаря Богу. И ты такой думаешь, как это связано? Казалось бы, наука и религия. Это же абсолютно ну, на разных частях стоят этой системы. Оказывается, нет. Американцы искренне верят, что русские решили исследовать космос, чтобы в порыве советского антирелигиозного вот этого всего движения доказать, что Бога нет. Возможно, это было в том числе. Ну, то есть, конечно, мы не решили потратить умы ученых, кучу денег, возможностей на то, чтобы доказать, что Бога нет. Скорее всего, так не было, конечно. И научно-исследовательское тоже было решение какое-то. Вот. И когда американцы до Советского Союза вообще не собирались даже исследовать космос, они считали, что там Бог, туда нельзя лезть. Можно куда угодно, а туда лучше не надо. Вот. Но Советский Союз решил, что нет, ребята, мы залезем и посмотрим, что там, нам интересно. А Советский Союз сделал, собственно, то, что он сделал, а американцы такие, так, стоп, сейчас Советы полетят в космос, и, может быть, скажут, что мы там были, ничего нет, как же так? И люди могут им поверить. И тогда очень много... Мир изменится. Ну, очевидно, такое, если ученый, кто-нибудь из ученых такое скажет, мир изменится. Вот. Поэтому ученые воздерживаются, а очень много ученых, с которыми я работала, они реально религиозные ребята и верят в Бога, ходят ну, там, кто в церковь, кто куда. Вот. И искренне верят, и очень воцерковленные люди.
Кстати, а есть ли у тебя предположение, почему?
В Америке, в принципе, это очень распространено. In God we trust, собственно.
Ну, это да, но просто среди ученых. Среди людей, которые...
Ну, в том числе, потому что ученые, особенно те, которые работают с космосом, они сталкиваются с вещами, которых они вот реально на окраине вот этого вот мира, который мы знаем. И там то, чего мы еще не знаем, они вот прямо на передовой находятся. И очень много чего, с чем они сталкиваются, объяснить сейчас пока невозможно. То есть это невозможно объяснить из-за того, что это там ученые еще пока не могут объяснить, или из-за того, что это там Бог, мы не знаем. Поэтому, скорее всего, это так. Может быть, это мое
предположение. Ты хочешь сказать, что происходит что-то вроде когнитивного искажения, когда человек не знает, как объяснить там нечто необъяснимое, он придумывает этому объяснение, и самым легким объяснением становится Бог.
Может быть,
даже
может,
если
нет.
Этот человек как бы ученый и профессиональный, он не... Ему, недостаточно ему вот этих вот принципов научных, да, которые он принимает, и он пытается себя таким образом обмануть. Это интересная теория, да.
Ну, я не знаю насчет обмануть, но просто еще у нас общество довольно специфическое, очень достаточно нерелигиозное все-таки. Как говорит Екатерина Михайловна Шульман,
да, прекрасно.
Русские, они не особо религиозны. Я даже пытаюсь вообще скопировать ее.
Как-то не видно вот этого, что они не особенно религиозны, честно сказать.
Это нам не видно, я доверяю ученым, я доверяю Екатерине Михайловне.
Она статистику приводила какую-то? Я просто не в курсе.
О том, что русские считают себя религиозными, говорят, что да, мы там христиане, мусульмане, но не совершают никаких действий в эту сторону, то есть не ходят в церковь, там не молятся, максимум кулич на Пасху. Mm-hmm. То есть она говорит, что у нас русские люди, они не особо, ну, вот такие вот активные, mm-hmm. то есть они, да, окей, я религиозный, но вот этого я не делаю.
Ну, это не отменяет того, что люди... в Бога-то все еще могут верить. Поэтому религиозность измеряется не тем, как часто ты в церковь ходишь, а тем, объясняешь ты непонятные тебе вещи тем, что ой, там вот есть, значит, такое вот. Или нет, по-моему.
Ну, ты уже немножко в протестантизм уходишь, что типа мне не нужна церковь, мне не нужен там крестик, но я верю, Бог внутри.
Ну, нет, слово Бог, понятно, каждый понимает по-своему, это естественно. Вот, но я как раз говорю о том, что вот я с тобой согласен. То есть ни крестик, ни там чего там еще есть, это совершенно не обязательные атрибуты. Ну, хорошо.
Американцы, они религиозные, они в этом выросли. То есть ученые даже выходят часто довольно из очень религиозных семей, которые mm-hmm. ходили в воскресную школу, mm-hmm. и это нормально. У них немножко другая просто религиозность. Mm-hmm. Ну, я не могу говорить прямо за всех. Конечно, там есть и разные ответвления разных там учений, да, но из тех, с которыми я общалась, были люди, которые были из религиозных семей, mm-hmm. которые ходили в воскресную школу, которые верят, которые молятся, у которых есть крестик. Но это просто культура, это образ жизни. То есть они не могут это выбросить из своей жизни, они в этом выросли. В этом выросли их родители, родители их родителей. И то, что они занимаются наукой, там, да, окей, молекулы, там, атомы, протоны, нейтроны, электроны, окей, но Бог — это что-то другое. Вот и все для них. Ну, если возвращаться к историческим сведениям, да, про то, что Советский Союз только хотел доказать, что Бога нет, а американцы хотели доказать обратно, и, собственно, тоже решили вступить в эту гонку. Возможно, они боялись чего-то еще, но это же байка, ребята, камон, это байка. Вот, и получается, что из этого всего можно сделать вывод, что человечество начало исследовать космос из-за Бога. Вот такой вот факт.
Ну,
можно не согласиться.
Дуальность как бы такая... Не знаю, я вот сейчас начал думать, и как-то вот эта вот противоположность причины и следствия, она... Не знаю, мне что-то очень много примеров сразу пришло в голову. Там, я не знаю. Ну, они какие-то мои личные, поэтому я их не буду озвучивать. Но мне кажется, что это такая штука, которая лежит в основе вообще человеческого поведения. То есть даже когда
Какая
мы...
Штука?
Ну вот когда мы начинаем... Мы все время спорим сами с собой. Мы пытаемся себе доказать, что мы не правы, мы можем этого не замечать. Но просто любой человек любит спорить, да? Когда не с кем спорить, он начинает спорить сам с собой. И вот тут возникает как такая вот, как бы, ну, казалось бы, неопределенность и непонятность, когда ты пытаешься доказать самому себе, что там твои же убеждения не совсем верны, да? Но некое... Но это можно объяснить. Вот что я хочу сказать.
Ну, тут уже слушай, ну спорить с собой — это такая порочная практика, потому что если сильно поспоришь с собой, то можно загреметь и к психотерапевту.
Ну, сильно или не сильно, понятие относительное все-таки.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если возвращаться к понятию «Бог», то даже первая напечатанная книга на печатном станке — это, извините, Библия.
Нет, ну это объясняет социальными факторами, а не философскими никакими все-таки.
Ну, просто мы живем в этом, и на тот вопрос на тему того, почему я считаю, что ученые, как так ученые, и вдруг верят в Бога, я считаю, что это просто образ жизни такой, это вот такая наша реальность, такой наш мир сейчас, по крайней мере. Вот, и это не удивительно.
Да нет.
Для Америки совсем не удивительно. Для нас, может быть, а для Америки нет.
Ну, тут не поспоришь. Окей, мы можем тогда... Давай я еще раз звучок поставлю, чтобы прям совсем уже так... Как будто бы у нас запланированная радиопрограмма, и мы тут, значит, расписали все по минутам. Итак, четвертая байка.
Четвертая байка про скорость света. Я думаю, многие знают... про скорость света, про то, что там быстрее скорость света и скорость звука, про физику, про... Все учили это в школе. Кстати, я в школе физику ненавидела. Вот честно. Просто прийти к моей учительнице физики, которая доводила меня там до слез, до истерик, и сказать, что я работала в космической индустрии, мне кажется, ее хватит Кондратий. Потому что мало того, что я была гуманитарием в физмат-классе, так еще и, ну, не особо шарила в этом во всем. Но я дизайнер, мне можно. Вот. Байка про скорость света. Наверняка многие из вас знают, что звезды, которые мы видим на небе, они, многих из них уже нет. Ну, то есть получается, что свет еще идет, а звезды уже нет. Это может быть несколько даже сотен лет ее нет, но мы ее видим. Работает это и в обратном направлении. То есть если бы там на том же Плутоне был суперсильный какой-нибудь телескоп, или который можно было бы направить на Землю и посмотреть, что происходит на Земле, то с Плутона было бы видно динозавров. Потому что только свет, отраженный от динозавров, дошел вот еще только до Плутона. То есть там еще нет ни меня, ни вас, нет нашей цивилизации, и даже континент расположен совершенно по-другому. То есть это много тысяч лет назад. Вот. И получается, что каждый раз, когда мы с вами выходим на улицу под открытое небо, допустим, вечером или днем, без разницы, смотрим наверх, то мы отправляем отраженные от себя там частицы, или как это называется, корпускулярно-волновая теория света. То есть свет — это не понятно, что там, частицы или волна. Ну, в общем, то, что мы отправляем свет, отраженный от себя в космос, он летит бесконечно туда, в эту даль, в эту синеву ледяную. Мы его отправляем туда навсегда. Получается, что если через какое-то время люди все-таки смогут отправить на Плутон очень сильный телескоп, с которым можно будет посмотреть на Землю, то вероятность того, что они увидят, получат изображение, это будет именно, вот, допустим, наше время, и то, что там я, ты, Иван, или кто-нибудь из наших слушателей смотрит на небо, и через несколько тысяч лет человечество это увидит, то она довольно-таки велика.
Это ошарашивает немножечко, но подожди секундочку. Каким образом тогда возможны путешествия на Плутон за период времени меньше, чем тот период времени, на который будет отставать эта вот, значит, Земля, видимо, с Плутона? что-то...
А, это уже другой вопрос.
Это другой вопрос.
Это,
мне это
на
не
этом
укладывается.
Наши полномочия все.
Понятно. Ну, это жалко, потому что я не понимаю. Как бы время...
Ну, смотри.
Ну.
Я тебе рассказывала про миссию Розетта? Про то, что отправили...
Так, да.
И не только тебе, но и всем нашим слушателям. Про то, что отправили аппарат на комету. И она туда села через 30 лет только.
Да, 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 так.
Ее посадили. То, что если мы сейчас отправим на Плутон суперсильный телескоп, и мы будем уверены в том, что он сможет получить какие-то данные, даже если через там пройдет 200 лет, и он до туда долетит и отправит сигнал нам, вероятность того, что его расшифруют, и как бы все будет понятно, она есть.
Ну, хорошо. Но сомнения это не развеивает, потому что я так полагаю, что чтобы преодолеть... вот это вот, чтобы в текущем, чтобы 8 мая 2020 года в 21 час 49 минут и 19 секунд по городу Москве с Плутона увидеть некое прошлое, довольно длительное прошлое, да, ты говоришь, динозавр, окей, динозавры, ну, возьмем, не знаю, ну, не динозавр, давай сократим, возьмем там, не знаю, начало нашей эры. Нужно до этого... Вот до этого момента потратить время, вот потратить на путешествие на Плутон то время, которое, как минимум, то время, которое будет составлять вот эту разницу. Я не знаю, почему я так думаю, логически я не могу это объяснить, но мне вот так кажется. Я не знаю, может, я не прав.
Слушай, можно на самом деле.
Что?
Это способ, все возможно.
Ну...
Я верю, что все возможно. Не, ну сам факт того, что... Это не факт, что это будет прям телескоп. То есть мы себе сейчас, когда я говорю, что мы отправим телескоп, мы себе хорошо представляем там какой-то физический объект, да? То, что это какая-то вот ракета, которая полетит, там модуль,
ну, да,
вот он
да,
туда
да,
будет
конечно.
Лететь, да? Вероятность того, что это будет выглядеть немножко не так?
Есть, и она высокая.
Да.
Ну, хорошо.
Вот.
Просто если это работает, действительно, тогда получается, что в эфире радиостанции 117.2 только что была изобретена машина времени. Ну, это ж невозможно никак, правильно?
На самом деле она была давно уже изобретена, потому что скорость света, с тех пор, как она была посчитана, как бы это все было понятно. Ну, то есть даже с того же Марса, который к нам достаточно близок, да, то есть его даже иногда видно, свет идет с задержкой. То есть, получается, если мы даже с Марса посмотрим, то мы будем видеть прошлое. Прошлое, там, сколько там до Марса лететь, господи. Я сейчас не скажу, сколько.
Ну, я тоже не скажу,
конечно.
Ну, в любом
конечно. Будет задержка, ну, как минимум, там, минут на 10, это точно.
Ну, это... Ладно, я сейчас не буду пытаться как-то логически объяснить там то, что вот мне кажется, но это все еще не то, что мне кажется, понимаешь? Это вот какие-то части все. Ладно, я не физик, естественно, я как бы я даже и не журналист, поэтому не считаю, что я должен во всем разбираться профессионально. Вот, но ладно. Когда-нибудь я, может быть, созрею, что-нибудь скажу еще в эфир на эту тему. Ладно.
Я тебя запутала, по-моему, окончательно, но смотри, есть еще одна теория.
Хорошо, так.
Вот помнишь, я рассказывала про темную материю
так,
сегодня, про
так,
то, что ее хотят расшифровать, найти, поймать и все такое. Я думаю, из тех же уроков физики мы помним про, опять же, пресловутую корпускулярно-волновую теорию света, о том, что мы как бы не знаем, что такое свет, оно действует и как волна, и как частица, да, и так, и так. Возможно, вот эта вот темная материя, которая течет постоянно сквозь нас, это и есть какие-то остатки вот этого света, отраженного там от чего-то другого, от других планет или еще от чего-то, других там вселенных, галактик и прочего. Но просто она вот такая, потому что волна уже как бы... Хотя, кстати, волновые, насколько я помню, у нее тоже есть свойства. Ну, может быть, вот оно, вот такие эти остатки. Если сейчас ученые в адронном коллайдере смогут поймать эту темную материю и увидеть там, я не знаю, тот же Плутон, который был отражен, ну, что вот этот кусочек темной материи — это остатки от отраженного Плутона, например, да? И они увидят его там несколько тысяч лет назад, сколько до него лететь, да? Они его увидят, получается, через это время. Ну, получается, и обратку это может работать?
Да, получается ли? Не знаю.
Это байка.
Ну,
у
нет,
нас все, у нас
ну,
все
да, да, понятно.
Это
да.
Байк, я не знаю, я дизайнер, на этом мои полномочия.
Хорошо, все. Да, я создатель радио, я, да, собрались тут два таких, понимаешь, байки.
Ну, не говори, нас засмеют, мне кажется, слушатели засмеют. И закидают помидорами.
Вот, и да, да, конечно, конечно, но, слушай, в конце концов, мы предупредили честно, кто мы, поэтому... Поэтому можно. Ну, хорошо. У нас осталось еще 6,5 минут эфира.
Выйти на улицу и посмотреть чистое небо. У тебя сейчас чистое небо за окном?
Надо проверить, на самом деле. Вопрос хороший. Ну, ты же поговоришь, да, следующие 10 секунд, пока я буду смотреть?
Смотри. Пока Иван пошел смотреть, я смотрю у себя за окно, у меня облачно. Значит, не получится мне отправить свои отраженные частицы в космос, и их никогда не считают. К сожалению.
Я посмотрел в окно и понял, что у меня зрения не хватает на то, чтобы определить, есть там какие-то точки или нет. Поэтому, к сожалению...
У тебя темно там?
У меня темно там, конечно. Ну, я все выключил, естественно. Короче говоря, будем считать, что облачно. Ну, в общем, если вы слушаете нас из какой-нибудь африканской пустыни, вот тогда вы, конечно, сможете все это проделать. Ну что, с байками мы закончили, как я понимаю. Мы можем сейчас там пожелать что-нибудь слушателям и разойтись, в принципе.
Слушателям, на самом деле, вот эта идея того, что мы можем отправлять в космос свою информацию о себе, буквально выйдя во двор и посмотря наверх, она меня, по крайней мере, очень часто бодрит. И если вы на улице где-то увидите человека, который смотрит, стоит посреди двора и смотрит в небо, это, скорее всего, я. Mm-hmm. Вот. И надеюсь, что она и кого-то еще будет тоже бодрить, эта мысль о том, что, может быть, когда-то нас увидят из космоса наши будущие поколения.
Ну, как сказать, когда-то. Судя по последним 5 минутам эфира, возможно, они сейчас уже нас видят. Как это, ну,
возможно.
Видит не сейчас, не как бы в объективном времени сейчас, а видит нас, текущих.
Возможно, но если мы сидим дома, это, ну, не работает. То есть получается, ну, что
это,
они
это
нас
понятно.
Увидят так же.
Это понятно, да. Эх, вот пришла мне, жалко, надо было мне, конечно, подготовить. Пришла мне в голову прекрасная идея. Есть такая, такая песенка очень хорошая. Если я сейчас сумею ее найти, одновременно вам рассказать, что это за песенка, будет хорошо. Я когда-то в лет, наверное, мне было 7-8... Нет, не 7-8, ну 9-10. Где-то так я пел в хоре. И среди репертуара была такая, значит, песня композитора, современного композитора, которого звали и зовут, собственно, он жив и здравствует, Ефрем Подгайц. У него был цикл хоровых детских произведений, в котором одно из произведений было как раз вот именно вот посвящено именно тому, о чем мы говорили вот эти две минуты. То есть какое должно быть чудо родиться там, значит, вот инопланетяне сидят где-то на Плутоне и смотрят, и видят вот нашу, значит, Землю, говорит, какое должно быть чудо родиться там на Земле. Я надеюсь, что я смогу ее сейчас найти. Наверное, ты можешь попрощаться со слушателями пока.
Гоняешь. Ну ладно.
Почему выгоняю? У нас просто 3 минуты.
Ого, это целая песня.
Это целая песня, да. Но...
много, правда.
Много?
Слушатель, попрощаться с слушателем. Надеюсь, что я... может быть, меня еще куда-нибудь позовут какой-нибудь. У меня на самом деле есть еще интересные байки про спорт. Я тебе не рассказала.
Про спорт?
Да, до космической индустрии я работала дизайнером над... Я не знаю, кстати, мне нужно почитать договор. Я могу это рассказывать или нет? Ну, в общем, да. Вот такая вот... Нет, то, что я там была, я могу рассказывать. Помогала с дизайном во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
А, вот так вот. Ага.
Так что дизайнеры-фрилансеры, они очень интересный народ. Они где только, блин, не работали. И в космосе, и на футболе, и, боже мой. В общем, да. И не сочтите, если вдруг я где-то что-то наврала, где-то ошиблась, я прошу прощения. Но это же всего лишь байки, они передаются из уст в уста. Мне ее рассказали, я ее рассказала вам. И если они понравились, рассказывайте их дальше, пожалуйста. Это правда интересно. И, в принципе, если люди интересуются космосом, это замечательно. Мы не все потеряли, Гагарин, не все. У нас есть замечательные... Ты заметил, да, как я подменила?
У нас
есть замечательные ученые.
Пока еще остались, да?
Есть замечательные умы. У нас есть люди, которые думают, люди со смекалкой, которая реально нужна, в том числе в космической индустрии. И мы сейчас реально... человечество. Хоть мы сейчас все попрятались по своим странам, там закрылись, да, спрятались по домам, мы есть человечество, и это потрясающе здорово. Я надеюсь, что все это почувствуют когда-нибудь так же, как я почувствовала, когда работала на космическую индустрию.
Ну что ж, мы вам всем желаем поработать на космическую индустрию, и мы вам всем желаем стать поскорее дизайнером, чтобы работать везде и везде слушать байки. А я поставлю сейчас эту самую песенку, к сожалению, нужного исполнения мне найти не удалось, но я надеюсь, что вот то, что я сейчас нажму, и оно пойдет, в общем-то, не подкачает. Итак, Ефрем Подгайц, песенка называется «Звезда».
That's it. Keep going.